Это было во время карнавала. «Сегодня я не пойду на Корсо», — сказал Принчипи своему дворецкому, выходя из дому. «Мне надоедает карнавал. Мне лучше нравятся летние праздники и церемонии».
«Но разве это карнавал?» — сказал старик.
«Это карнавал ребят. Я помню карнавал, когда по всему Корсо ни одной кареты не было, и всю ночь гремела по улицам музыка, когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали целые группы, истории, когда народ, князь понимает, весь народ, все золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все дворяне, все-все-все. О, какое веселье! Вот когда был карнавал, так карнавал. А теперь что за карнавал?» Сказал старик и пожал плечами. Потом опять сказал и пожал плечами, и потом уже произнес: «Одно свинство». Затем дворецкий в душевном порыве сделал необыкновенно сильный жест рукою, но утешился, увидев, что князя давно пред ним не было. Он был уже на улице. Не желая участвовать в карнавале, он не взял с собой ни маски, ни железной сетки на лицо, и, забросившись с плащом, хотел только пробраться через Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишком густа. Едва только продрался он между двух человек, как уже попотчевали его сверху мукой. Пестрый орликин ударил его по плечу трещоткою, пролетев мимо с своей коломбиною. Конфетти и пучки цветов полетели ему в глаза, с двух сторон стали ему жужжать в уши, с одной стороны граф, с другой медик, читавший ему длинную лекцию о том, что у него находится в желудочной кишке. Пробиться между них не было сил, потому что народная толпа возросла. Цепь экипажей, уже не будучи в возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вровне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукою, неся в другой написанный на бумаге сонет с приделанным к нему бумажным хвостом, какой бывает у бумажного змея, и крича во весь голос: «Вот умерший великий поэт, вот его сонет с хвостом!» В итальянской поэзии существует род стихотворения, известного под именем сонета с хвостом, «Кон ля кода», когда мысль не вместилась и ведет за собою прибавление, которое часто бывает длиннее самого сонета. Этот смельчак сгустил за собою толпу до такой степени, что князь едва мог перевести дух. Наконец вся толпа двинулась вперед за мертвым поэтом. Цепь экипажей тронулась, чему он обрадовался сильно, хоть народное движение сбило с него шляпу, которую он теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза и остолбенел. Перед ним стояла неслыханная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде, в ряду двух других тоже прекрасных женщин, которые были пред ней, как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Все должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, как художник глядел бы он на них вечно, не смея дохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других наций. Одни только древние воятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить. Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус. Тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были повергнуться ниц. И верующий, и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным появлением божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины выразили невольное изумление на своих лицах, смешанное с наслаждением, и повторяли: «О, красавица!» Как все, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее. Но в лице красавицы написано было только одно внимание к карнавалу. Она смотрела только на толпу и на маски, не замечая обращенных на нее глаз, едва слушая стоявших позади ее мужчин в бархатных куртках, вероятно, родственников, пришедших вместе с ними. Князь принимался было расспрашивать у близ стоявших около себя, кто была такая чудная красавица и откуда. Но везде получал в ответ одно только пожатие плечами, сопровождаемое жестом и слова: «Не знаю, должно быть иностранка». Римляне всех, кто не живет в Риме, называют иностранцами, форестиери, хотя бы они обитали только в 10 милях от города. Недвижный, утаив дыхание, он поглощал ее глазами. Красавица, наконец, навела на него свои полные очи, но тут же смутилась и отвела их в другую сторону. Его пробудил крик. Пред ним остановилась громадная телега. Толпа, находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, приняла скачать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицанием: «У-у-у!» И в одну минуту с ног до головы был он осыпан белою пылью при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться. Покамест он сбегал домой, пока успел переодеться, уже только 1,5 часа оставалось до Аве Мария. С Корса возвращались пустые кареты. Сидевшие в них перебрались на балконы смотреть оттуда на перестававшую двигаться толпу в ожидании конного бега. При повороте на Корса встретил он телегу, полную мужчин в куртках и сияющих женщин с цветочными венками на головах, с бубнами и тимпанами в руках. Телега, казалось, весело возвращалась домой. Бока ее были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты зелеными ветвями. Сердце его захолонуло, когда он увидел, что среди женщин сидела в ней поразившая его красавица. Сверкающим смехом озарялось ее лицо. Телега быстро промчалась при кликах и песнях. Первым делом его было бежать вслед ее, но дорогу перегородил ему огромный поезд музыкантов. На 6 колесах везли страшилищной величины скрипку,
Один человек сидел верхом на подставке, другой, идя сбоку ее, водил громадным смычком по четырем канатам, натянутым на нее вместо струн. Скрипка, вероятно, стоила больших трудов, издержек и времени. Впереди шел исполинский барабан. Толпа народа и мальчишек тесно валила вслед за музыкальным поездом, и шествие замыкал известный в Риме своею толщиною пиццикаролла, неся клестирную трубку вышиною в колокольню. Когда улица очистилась от поезда, князь увидел, что бежать за телегой глупо и поздно, и притом неизвестно, по каким дорогам понеслась она. Он не мог, однако же, отказаться от мысли искать ее. В воображении его порхал этот сияющий смех и открытые уста с чудными рядами зубов. «Это блеск молнии, а не женщина», — повторял он в себе и в то же время с гордостью прибавлял. «Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме. Я должен непременно ее увидеть. Я хочу ее видеть не с тем, чтобы любить ее, нет. Я хотел бы только смотреть на нее, смотреть на всю ее, смотреть на ее очи, смотреть на ее руки, на ее пальцы, на блистающие волосы, не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее. И что же? Ведь это так должно быть, это в законе природы. Она не имеет права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того в мир, чтобы всякий ее увидал, чтобы идею о ней сохранял навечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному. Ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему. «Разве для того зажжен светильник, — сказал божественный учитель, — чтобы скрывать его и ставить под стол? Нет, светильник зажжен для того, чтобы стоять на столе, чтобы всем было видно, чтобы все двигались при его свете. Нет, я должен ее видеть непременно». Так рассуждал князь, и потом долго передумывал и перебирал все средства, как достигнуть этого. Наконец, как казалось, остановился на одном и отправился тут же, немало не медля, в одну из тех отдаленных улиц, которых много в Риме, где нет даже кардинальского дворца с выставленными расписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден номер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая, куда из иностранцев заглядывает только разве пройдоха немецкий художник с походным стулом и красками, да козел, отставший от проходящего стада и остановившийся посмотреть с изумлением, что за улица им никогда не виданная. Тут раздается звонко лепет римлянок. Со всех сторон, изо всех окон несутся речи и переговоры. Тут все откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны. Даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу. Тут мужчин незаметно вовсе, едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна. Потом из другого окна выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу. Наконец, сьора Чичилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке, которая тут же и наказывается. За то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданием на пол и словами «Ке бестия! Какое животное!» Тут все живо, все кипит. Летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовой ребенок. Принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что такое значит рога. Тут ничего не было неизвестно. Все известно. Сеньоры все знали, что не есть. Какой сьора Джудитта купила платок? У кого будет рыба за обедом? Кто любовник о Барбаручье? Какой капуцин лучше исповедует? Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах. Почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу «Все мошенники». После чего продолжал снова пускать под нос себе дым. Сюда не заезжала никакая карета, кроме разве только одной двухколесной трясучки, запряженной мулом, привезшим хлебнику муку, и сонного осла, едва дотащившего перекидную корзину с брокколями, несмотря на все понукания мальчишек, угощающих каменьями его нещекотливые бока. Тут нет никаких магазинов, кроме ловчонки, где продавался хлеб и веревки с стеклянными бутылями до темного узенького кафе, находившегося в самом углу улицы, откуда виден был беспрестанно выходивший баттега, разносивший сеньорам кофе или шоколад на козьем молоке в жестяных маленьких кофейничках, известной под именем Авроры. Домы тут принадлежали двум-трем, а иногда и четырем владельцам, из которых один имеет только пожизненное право, другой владеет одним этажом и имеет право пользоваться с него доходом только 2 года, после чего, вследствие завещания, этаж должен был перейти от него к падре Винченцо на 10 лет, у которого, однако же, хочет оттягать его какой-то родственник прежней фамилии, живущий во Фраскате и уже заблаговременно затеявший процесс. Были и такие владельцы, которые владели одним окном в одном доме, да другими двумя в другом доме, да пополам с братом пользовались доходами с окна, за которое, впрочем, вовсе не платил неисправный жилец. Словом, предмет неистощимых тяжб и продовольствия адвокатов и куриалов, наполняющих Рим. Дамы, о которых только что было упомянуто, все как первоклассные, чистимые полными именами, так и второстепенные, называвшиеся уменьшительными именами, все теты, тутты, нанны, большей частью ничем не занимались. Они были супруги адвоката, мелкого чиновника, мелкого торгаша, носильщика, факина, а чаще всего незанятого гражданина, умевшего только красиво драпироваться не весьма надежным плащом. Многие из сеньор служили моделями для живописцев. Тут были всех родов модели. Когда бывали деньги, они проводили весело время в Астерии с мужьями и целой компанией. Не было денег, не были скучны и глядели в окно. Теперь улица была тише обыкновенного, потому что некоторые отправились в народную толпу на Корса. Князь подошел к ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, так что сам хозяин долго тыкал в них ключом, пока мест попадал в настоящую. Уже готов он был взяться за кольцо, как вдруг услышал слова. «Сьер Принчипе хочет видеть Пеппе». Он поднял голову вверх и с третьего этажа глядела, высунувшись, сьора Тутта. «Экая крикунья!» — сказала из супротивного окна сьора Сусанна. «Принчипе, может быть, совсем пришел не с тем, чтобы видеть Пеппе». «Конечно, с тем, чтобы видеть Пеппе, не правда ли, князь?» «С тем, чтобы видеть Пеппе, не так ли, князь, чтобы увидеть Пеппе?» «Какой Пеппе? Какой Пеппе?» — продолжала с жестом обеими руками сьора Сусанна. «Князь стал бы думать теперь о Пеппе? Теперь время карнавала. Князь поедет вместе с своей куджиной, маркезой Мантелли. Поедет с друзьями в карете бросать цветы. Поедет за город веселиться. Какой Пеппе? Какой Пеппе?» Князь изумился таким подробностям о своем препровождении времени. Но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все. «Нет, мои любезные сеньоры», — сказал князь, — «мне точно нужно видеть Пеппе». На это дала ответ князю уже сеньора Грация, которая давно высунулась из окошка второго этажа и слушала. Ответ дала она, слегка пощелкав языком и покрутив пальцем обыкновенный отрицательный знак у римлянок, и потом прибавила: «Нет дома». «Но, может быть, вы знаете, где он, куда ушел?» «Куда ушел?» — повторила сеньора Грация, преклонив голову к плечу. «Статься, может, в Астерии, на площади, у фонтана. Верно, кто-нибудь позвал его куда-нибудь. Ушел Килоза. Кто его знает?» «Если хочет Принчипе что-нибудь сказать ему...» подхватила из супротивного окна Барбаручья, надевая в то же время серьгу в свое ухо, «пусть скажет мне, я ему передам». «Ну нет», — подумал князь и поблагодарил за такую готовность. В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем лицом. Это был сам Пеппе. «Вот Пеппе!» — воскликнула сьора Сусанна. «Вот идет Пеппе, сьор Принчипе!» — вскрикнула живо из своего окна сеньора Грация. «Идет, идет Пеппе!» — зазвенела из самого угла улицы сьора Чичилия. «Принчипе, Принчипе, вон Пеппе, вон Пеппе!» кричали на улице ребятишки. «Вижу, вижу», — сказал князь, оглушенный таким живым криком. «Вот я, ваше сиятельство, вот», — сказал Пеппе, снимая шапку. Он, как видно, уже успел попробовать карнавала. Его откуда-то сбоку хватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито белыми гвоздями. Пеппе уже был замечателен потому, что всю жизнь свою остался с уменьшительным именем своим Пеппе. До Джузеппе он никак не добрался, хотя и посидел. Он происходил даже из хорошей фамилии, из богатого дома негоцианта, но последний домишко был у него оттяган тяжбой. Еще отец его, человек тоже вроде самого Пеппе, хотя и назывался сьор Джованни, проел последнее имущество, и он мыкал теперь свою жизнь подобно многим, то есть как приходилось. То вдруг определялся слугой у какого-нибудь иностранца, то был на посылках у адвоката, то являлся убирателем студии какого-нибудь художника, то сторожем виноградника или виллы. И по мере того изменялся на нем беспрестанно костюм. Иногда Пеппе попадался на улице в круглой шляпе и широком сюртуке, иногда в узеньком кафтане, лопнувшем в двух или трех местах, с такими узенькими рукавами, что длинные руки его выглядывали оттуда как метлы. Иногда на ноге его являлся поповский чулок и башмак,
Иногда он показывался в таком костюме, что уж и разобрать было трудно, тем более, что все это было надето вовсе не так, как следует. Иной раз просто можно было подумать, что он надел на ноги вместо панталон куртку, собравши и завязавши ее кое-как сзади. Он был самый радушный исполнитель всех возможных поручений, часто вовсе безинтересно. Тащил продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаментные книги разорившегося аббата или антиквария, картину художника. Заходил по утрам к аббатам забирать их панталоны и башмаки для почистки к себе на дом, которые потом позабывал в урочное время отнести назад от излишнего желания услужить кому-нибудь попавшемуся третьему. И аббаты оставались арестованными без башмаков и панталон на весь день. Часто ему перепадали порядочные деньги, но деньгами он распоряжался по-римски. То есть на завтра никогда почти их не ставало. Не потому, чтобы он тратил на себя или проедал, но потому что все у него шло на лотерею, до которой был он страшный охотник. Вряд ли существовал такой номер, которого бы он не попробовал. Всякое незначащее ежедневное происшествие у него имело важное значение. Случилось ли ему найти на улице какую-нибудь дрянь, он тот же час справлялся в гадательной книге, за каким номером она там стоит, с тем, чтобы его тотчас же взять в лотерее. Приснился ему однажды сон, что сатана, который и без того ему снился неизвестно по какой причине в начале каждой весны, что сатана потащил его за нос по всем крышам всех домов, начиная от церкви святого Игнатия, потом по всему Корсо, потом по переулку трех разбойников, потом по улице Печатников и остановился, наконец, у самой Троицы на лестнице, приговаривая: «Вот тебе, Пеппе, за то, что ты молился святому Панкратию, твой билет не выиграет». Сон этот произвел большие толки между сьорой Чичилией, сьорой Сусанной и всей почти улицей. Но Пеппе разрешил его по-своему. Сбегал тот же час с загадательной книгой, узнал, что черт значит 13-й номер, нос 24-й, святой Панкратий 30-й, и взял того же утра все три номера. Потом сложил все три номера, вышел 67-й, он взял и 67-й. Все четыре номера по обыкновению лопнули. В другой раз случилось ему завести перепалку с виноградарем, толстым римлянином, сьором Рафаэлем Томачелли. За что они поссорились, бог их ведает, но кричали они громко, производя сильные жесты руками, и, наконец, оба побледнели, признак ужасный, при котором обыкновенно со страхом высовываются из окон все женщины, и проходящий пешеход отстаранивается подальше, признак, что дело доходит, наконец, до ножей. И точно, толстый Томачелли запустил уже руку за ременное голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда нож, и сказал: «Погоди ты, вот я тебя, телячья голова!» Как вдруг Пеппе ударил себя рукою по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он еще ни разу не взял билета. Отыскал номер телячьей головы и побежал бегом в лотерейную контору, так что все, приготовившиеся смотреть кровавую сцену, изумились такому нежданному поступку. И сам Рафаэль Томачелли, засунувший обратно нож в голенище, долго не знал, что ему делать, и, наконец, сказал: «Какой странный человек!» Что билеты лопались и пропадали, этим не смущался Пеппе. Он был твердо уверен, что будет богачом, и потому, проходя мимо лавок, спрашивал почти всегда, что стоит всякая вещь. Один раз, узнавши, что продается большой дом, он зашел нарочно поговорить об этом с продавцом, и когда стали над ним смеяться, знавшие его, он отвечал очень простодушно: «Но к чему смеяться? К чему смеяться? Я ведь не теперь хотел купить, а после, со временем, когда будут деньги. Тут ничего нет такого. Всякий должен приобретать состояние, чтобы оставить потом детям, на церковь, бедным, на другие разные вещи. Килоса». Он уже давно был известен князю. Был даже когда-то взят отцом его в дом в качестве официанта и тогда же прогнан за то, что в месяц износил свою ливрею и выбросил за окно весь туалет старого князя, нечаянно толкнув его локтем. «Послушай, Пеппе, — сказал князь, — что хочет приказать эсселенца? — говорил Пеппе, стоя с открытою головою. «Князю стоит только сказать: Пеппе! А я, вот я. Потом князь пусть только скажет: слушай, Пеппе, а я, вот я, ваше сиятельство. Ты должен, Пеппе, сделать мне теперь вот какую услугу». При сих словах князь взглянул вокруг себя и увидел, что все сьоры Грации, сьоры Сусанны, Барбаручьи, Тетты, Тутты, все, сколько их ни было, выставились любопытно из окна, а бедная сьора Чичилия чуть не вывалилась вовсе на улицу. «Ну, дело плохо, — подумал князь. — Пойдем, Пеппе, ступай за мною». Сказавши это, он пошел вперед, а за ним Пеппе, потупив голову и разговаривая сам с собою: женщины потому и любопытные, потому что женщины... потому что любопытны». Долго шли они из улицы в улицу, погрузясь каждый в свои соображения. Пеппе думал вот о чем: «Князь даст верно какое-нибудь поручение, может быть, важное, потому что не хочет сказать при всех. Стало быть, даст хороший подарок или деньги. Если же князь даст деньги, что с ними делать? Отдавать ли их сьору Сервилию, содержателю кафе, которому он давно должен, потому что сьор Сервилио на первой же неделе поста непременно потребует с него денег, потому что сьор Сервилио усадил все деньги на чудовищную скрипку, которую собственноручно делал 3 месяца для карнавала, чтоб проехаться с нею по всем улицам. Теперь, вероятно, сьор Сервилио долго будет есть вместо жареного на вертеле козленка одни брокколи, вареные в воде, пока не наберет вновь денег за кофе. Или же не платить сьору Сервилио, да вместо того позвать его обедать в Астерию, потому что сьор Сервилио иль вера романа, истинный римлянин, и за предложенную ему честь будет готов потерпеть долг. А лотерея непременно начнется со 2-й недели поста. Только каким образом до того времени уберечь деньги, как сохранить их так, чтобы не узнал ни Джакомо, ни мастер Петруччо, точильщик, которые непременно попросят у него взаймы, потому что Джакомо заложил в гетту жидам все свое платье, а мастер Петруччо тоже заложил свое платье в гетту жидам и разорвал на себе юбку и последний платок жены, нарядясь женщиною. Как сделать так, чтобы не дать им взаймы? Вот о чем думал Пеппе. Князь думал вот о чем. Пеппе может разыскать и узнать имя, где живет и откуда, и кто такая красавица. Во-первых, он всех знает, и потому больше, нежели всякий другой, может встретить в толпе приятелей, может через них разведать, может заглянуть во все кафе и астерии, может заговорить даже, не возбудив ни в ком подозрения, своей фигурой, И хотя он подчас болтун и рассеянная голова, но если обязать его словом настоящего римлянина, он сохранит все в тайне. Так думал князь, идя из улицы в улицу, и, наконец, остановился, увидевши, что уже давно перешел мост, давно уже был в транстиверской стороне Рима, давно взбирается на гору, и недалеко от него церковь Сан-Пьетро-ин-Монтарио. Чтобы не стоять на дороге, он взошел на площадку, с которой открывался весь Рим, и произнес, обратившись к Пеппе: «Слушай, Пеппе, я от тебя потребую одной услуги». «Что хочет эсселенца?» — сказал опять Пеппе. Но здесь князь взглянул на Рим и остановился. Пред ним в чудной, сияющей панораме предстал вечный город. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из-за другого выходили домы, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи. Там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколин и куполов с узорной капризностью фонарей. Там выходил целиком темный дворец. Там плоский купол пантеона. Там убранная верхушка антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла. Еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями, статуями. Еще правее над блещущей толпой домов и крыш величественно и строго подымалась темная ширина Колизейской громады. Там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей сей массой темнели вдали своей черною зеленью верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пин, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетания всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и все казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза, все вызначалось в непостижимой чистоте. В это время раздались пушечный выстрел и отдаленный слившийся крик народной толпы, знак, что уже пробежали кони без седаков, завершающие день карнавала. Солнце опускалось ниже к земле, румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе. Еще живей и ближе сделался город, еще темней зачернели пины, еще голубее и фосфорнее стали горы, еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух. Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что не есть на свете.